Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, понимания веры, понимания спасения, которое нам надо в течение земной жизни обрести, чтобы во Христе войти в жизнь вечную, в Царство Небесное. Задача является самой, можно сказать, насущной и самой серьезной и необходимой для человека, почему и миропонимание, мировоззрение христианское обретение его же и обладание этим мировоззрением являются для каждого христианина также необходимыми. В своих изысканиях мы опираемся прежде всего, как это и должно быть для христианина, само собой разумеющимся, на Слово Божие, как откровение Божие, на текст Священного Писания Ветхого и Нового Завета и на священное предание как таковое, которое прежде всего применительно к Священному Писанию выражается в трудах святоотеческих, в трудах святых отцов, в толкованиях, ну и вообще во всей совокупности и текстов как таковых, и гимнографических, и богослужебных, и вообще во всем том, в чем явственно веяние Духа Святого в истории и Ветхого, и Нового Завета, и Древнего мира, и современности как таковой, из чего, собственно говоря, и имеет место быть сама возможность миропонимания христианского и сама возможность должного, правильного, верного отношения к тем явлениям, которые связаны с современным миром, ну, то, что для нас действительно является современным, и что может и быть осмысленно, и осмысляться с точки зрения именно того, как мы призваны исполнять заповеди Божии, евангельские заповеди как таковые. Такая именно вооруженность не просто формальная, не просто рациональная, а именно вдохновляемая Духом Святым, благодатью и черпаемая в первую очередь из Откровения Божьего, повторюсь, как Священного Писания и Священного Предания, есть у каждого христианина. То есть стремление знать правду Божию, стремление жить по правде Божией. Хотя, конечно, жить по правде Божией – это, ну, можно сказать, серьезный труд, серьезный, ну, можно и так выразиться, своего рода подвиг осуществления жизни христианской. Но мы не должны этого устрашаться, не должны этого бояться, не должны считать, что это для нас невозможно по нашим там грехам, понятно, и немощам, но, как сам говорит Господь в Евангелии, сила Божия в немощи совершается. Итак, продолжим наш разговор, продолжим наши размышления. И разговор наш в последних сюжетах наших горизонтов – это разговор о святоотеческом понимании апокалипсиса. Апокалипсиса, или, иначе говоря, откровение святого апостола Иоанна Богослова, последней книги Нового Завета и последней книги всего корпуса книг Библии как таковой, книги пророческой, книги, которая фактически говорит, повествует о судьбах всего человечества применительно ко всей истории всего же человеческого рода и человеческой цивилизации, начиная еще, можно сказать, с времен праистории, времен самых древнейших и, можно сказать, со времени падения части ангелов от падения от Бога и грехопадения прародителей. То есть это, собственно говоря, и является рубежом между сотворением мира и уже земной историей человеческого рода, человеческой цивилизации в том качестве, каком мы его знаем. И апокалипсис повествует и о разных эпохах, и о конечной эпохе, уже окончательной катастрофы истории самой, ну, самой земной цивилизации, о явлении Антихриста как такового, о конечных судах Божиих, о конечном суде Божием и о явлении воскресения из мертвых по образу воскресения Христова всех живших на земле людей. И уже можно сказать, что повествование апокалипсиса оканчивается уже событиями, выходящими за грань, собственно, истории цивилизации, о явлении новой земли и нового неба. Можно, наверное, сказать, о чем мы уже говорили, повторюсь, что в обыденном восприятии текста Откровения для обычного читателя, наверное, в этом кроется одна из основных сложностей, что апокалипсис говорит не просто о прошлом, настоящем или будущем в какой-то определенной временной, хронологической последовательности, а говорит об этом и о смысле происходящих событий, именно как о духовной войне, войне за тайну нашего же спасения, войны тайны беззакония против тайны нашего спасения, именно применительно ко всему времени бытия человеческого рода. Отсюда и определенные, можно сказать, аналогии, определенный параллелизм между явлениями тех или иных образов, будь там это семь печатей, или семь чаш гнева, изливаемого ангелами гнева Божьего и так далее. Вот эти образы в апокалипсисе, которые исполнены определенной и не случайной для библейского повествования символикой, цифровой в том числе, они все имеют именно такую непростую взаимосвязь и значение, и смысл применительно к тому, что я сказал. К тому, что вообще феномен времени, феномен течения развития самой земной истории и событий земной истории, он с точки зрения именно промысла Божьего и правды Божией переплетен особым образом. И это, можно сказать, такая вот взаимосвязь всего происходившего, происходящего и того, что еще будет происходить, она прежде всего подвластна именно действию, повторюсь, промысла Божьего. И только тот, кто это действительно осознает, кто к этому обращен, а прежде всего это автор апокалипсиса, тайнозритель апостол Иоанн, он действительно вполне, ну, если так можно выразиться, используя какую-то современную терминологию, владеет всем этим материалом. Владеет сам, ну, можно сказать, пребывая в таком священном страхе, священном в хорошем смысле ужасе и преклонении перед истинным откровением Божиим, перед тем, что ему открывается. Ну, а мы можем только в определенную меру вслед за святыми отцами, будучи, можно сказать, питаемы их словом, к этому как-то хоть в небольшой степени для себя стараться приблизиться. Итак, продолжим разговор на эти, можно сказать, сложнейшие для человека и важнейшие, все-таки самые, может быть, важные темы, применительно и к истории человеческого рода, и к нашей современности, и к будущему, которого еще нет, но которое неизбежно наступит, и которое для Бога не является какой-то тайной, потому что Бог все, опять же, объемлет и прошлое, и настоящее человеческого рода, и будущее, и даже, как говорят святые отцы, саму вечность. Мы подошли уже к финальным главам Апокалипсиса. Последние самые сюжеты были посвящены суду над Великой Блудницей и падению Вавилона. И вот, говоря о падении Вавилона, мы несколько так приостановились на определенных темах, которые связаны с нашей недавней историей. В частности, мы говорили о советской эпохе и о Советском Союзе как явлении, ну, в общем-то, фактически имперском. Но именно империи, увы, все-таки безбожной и во многом являющей именно имперский строй фактически-то богопротивный. Почему разговор на эту тему занял определенное время? Ну, понятно, что мы-то непосредственно связаны с этой историей, и современность, так сказать, которая является для нас актуальной, она как раз-таки с историей советского периода прямо и непосредственно связана. А с другой стороны, обращаясь к тексту Апокалипсиса, для нас тоже должно быть очевидным, что в образе Вавилона и его падения тайнозритель, автор Апокалипсиса, он прежде всего имел в виду Древний Рим, вот, древнюю римскую цивилизацию, ну, можно сказать, первый Рим, который для святых отцов, ну, можно сказать, первой половины первого тысячелетия от Рождества Христова воспринимался именно как царством, все-таки, несмотря на всю свою цивилизованность, богопротивным царством, идолопоклонническим, потому что, повторюсь, несмотря на то, что потом Рим становится христианским, первые века он, конечно, для христиан и для святых отцов был воплощением именно вот этого языческого Вавилона, который правду Божию, увы, попирает. Вот. Ну, почему у нас в предыдущих сюжетах, собственно, и шел разговор о сопоставлении именно языческого Вавилона древнего с теми или иными современными явлениями такого же порядка. Итак, продолжим этот разговор. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Да, в прошлый раз мы остановились на 18 главе, где описывается гибель Вавилона, а под Вавилоном понимается вот эта магическая цивилизация, которая возникает как каинская цивилизация, всегда неизбежно, которая стремится изменить природу, не столько человека, а то, что вовне человека изменить, построить города, достичь какой-то безопасности, достичь бессмертия даже и нетления, чтобы победить все болезни и любые устранить там какие-то страдания или нехватки там чего-нибудь, еды, там хороших условий, для жизни, комфорта и безопасности, можно так сказать. Собственно, в этом и заключается тайна беззакония. И вот эта идея воплощения тайны беззакония, суть которой как раз получить власть над природой мироздания и в том числе над природой собственно человеческой, чтобы человек мог менять себя по своей воле, по своему желанию, и не просто не оглядываясь на волю Бога, но вопреки прямо воле Бога это делается. Причем тем высшим идеологам этой темной иерархии это все хорошо понятно и известно. И вот и вся мировая история, если мы читаем Библию, мы видим, что непрестанные попытки построить эту цивилизацию, она закончилась первая потопом. Дело в том, что вот мы уже говорили, что вечность раскрывается во времени и в материи как циклы. Это вот Моисей описывал первый день творения, вот этот универсальный цикл творения. Был вечер, и было утро, и была ночь, и день. Поэтому то, что мы видим, современная физика, когда смотрит на мир, она видит, что мир состоит из энергии и информации, а энергия, в принципе, вся имеет такую волновую природу, как бы цикл, растянутый во времени, получается такая синусоида. И мы видим, что все в мире циклично, в том числе и вот когда мы читаем Апокалипсис, мы видим эти же циклы. Мы видим ту же фрактальность, то есть одни и те же элементы циклически повторяются и входят друг в друга и, так сказать, достигают в конце концов своего какого-то максимального развития, апогея, когда добро отделяется от зла и когда зло достигает своей какой-то максимальной такой интенсивности, когда уже мироздание не может его выносить, и все кончается концом света. Поэтому думаю, что сейчас нужно нам вернуться к тексту и потом по нему пройти. Тот текст, который мы в прошлый раз не прочитали. «И торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, от вот этой цивилизации магической, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море встали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселитесь о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо губцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». И, в принципе, вот это вот крушение вавилонской цивилизации на протяжении истории мы видим как бы много раз. То есть это, во-первых, гибель допотопного мира. Он тоже, вот подобно тому, как этот жернов вернут в море, с таким же стремительностью просто потоп уничтожил эту цивилизацию. И вот те люди, которые в этом потопе тонули, они точно так же не раскаялись никак ни в чем, точно так же они сожалели о величии и удобстве своей вот этой магической цивилизации, которая, без сомнения, была магической. И точно так же произошло смешение языков во время вавилонского столпотворения. Почему вот этот путь Каина называется, в конце концов, Вавилоном? Потому что путь Каина – это путь жертвоприношения сатане, праведника, как в залог вот такого договора о вечном сотрудничестве между сатаной и человеком, потому что человек заключает союз уже с дьяволом совершенно сознательно, как вот это сделал Каин. Потому что он, ведь, если мы вспомним вот это повествование Библии о Каине, то Каин сначала принес жертву Богу, чтобы с Богом установить вот такой завет по установлению царствия такого совершенного на земле. Но Бог отверг такое предложение, можно сказать, Каина, да, но принял жертву Авеля, который именно приносил жертву, как будущую жертву Бога Иисуса Христа, которая искупается грехопадение человека и осуществляется тайна домостроительства Божия, спасения человечества падшего. Ну а после потопа второй путь усыновления сатаны и заключения с ним такого союза – это ученичество у сатаны. Это изучение магии и с помощью духовных законов, то есть попытка духовные законы поставить под свой контроль, чтобы на земле происходило то, вернее, маги понимают, что на земле происходит, реализуется то, что случается сначала на небе, то есть в это воплощаются идеи в соответствии с законами мироздания и причинно-следственными связями, которые воплощаются от духа к материи, от неба к земле. Поэтому они стремятся поставить под контроль именно божественную энергию, получая от нее, так сказать, безусловный отклик, безусловный ответ, то есть попытка управлять божеством. И поскольку ясно, что божество, если божество – личность, если Бог – личность, то таким Богом управлять невозможно, поэтому магия все время склоняется к тому, что Бог – это просто высший вид энергии, а высшее существо в мироздании – это вот этот светозарный Люцифер, который отдает магам все откровения, и учась у него, и следуя его воле, вот эти все каменщики, масоны, каббалисты, вот они последовательно, хоть и тайно, но последовательно все время раз за разом воздвигают, вот пытаются воздвигнуть вот эту магическую башню вавилонскую, и это им все время в разной степени удается, потому что потом был Египет. Тут можно на минуту, может быть, отвлечься. Когда мы обсуждали вот исход евреев из Египта и вообще вот все эти главы Библии про Моисея, на самом деле очень удивительная вещь. Ведь когда мы читаем сотворение мира, описанное Моисеем, то это просто, если понимать символизм, символику и смысл того, что там написано, то это совершенно невероятное и грандиозное знание. И когда мы вот это, так сказать, обсуждали и смотрели, как комментируют всю эту историю святые отцы, например, как Моисей, например, убил вот этого египтянина, то есть он убил его как бы не физически, а фактически словом, даже чуть ли не магически его убил, об этом пишут святые отцы, то мы должны вспомнить, что он же ведь воспитывался при дворе фараона египетскими жрецами, которые были магами, и которая и египетская цивилизация в наибольшей степени сохранила вот то знание, которым обладало человечество до вот смешения языков, до попытки построить Вавилонскую башню. Потому что, как сказано в Библии, во всей земле был один язык, и этот язык был один с ангелами. То есть люди видели достаточно ясно духовный мир, и это знание было высочайшее просто. Но поскольку человек не может понести соблазна вот этого знания, потому что если у человека есть огромное знание, сокровенное знание, но не чистое сердце, он обязательно начинает использовать это знание во вред остальным к своей собственной выгоде. И поскольку вот эти строители Вавилонской башни, каждый из них, естественно, ведь сама идея тайны беззакония, она построена на гордости. Поэтому они перессорились там все, наступило это смешение языков, эпоха знания закончилась, настала эпоха веры, и Господь избрал Авраама, который родился через 420 лет после смешения языков. Но такова хронология Септуагинты. А масоретский текст, который был впоследствии переписан, там хронология такая, что Аврааму было 48 лет во время строительства Вавилонской башни, и они объявляют Авраама отцом Каббалы вообще, отцом магии. И даже есть такая книга одна из первых, посвященная вот этой магическому знанию, которая приписывается Аврааму. То есть идет как бы такая духовная борьба за наследство Авраама. Так вот, и Египет, который сохранил в значительной степени это магическое знание, его постигли 10 вот этих казней, когда Моисей выводил народ из Египта. Но опять же, как вот возвращаясь, святые отцы пишут, что сначала сам Моисей вышел из Египта, так сказать, духовно, умственно вышел из Египта, но то знание, которое сохранило человечество, еврейский народ, и в частности Моисей в полном объеме вот это египетское знание впитал, но уже интерпретировал с точки зрения вот тайны божественного такого домостроительства спасения падшего человека, тайны спасения. И в этом, собственно, и заключается его выход из Египта. То есть он перешел, то есть то, что было задачей там египтян, вот этой магической цивилизации, построить совершенное царство. Моисей сначала выходит сам, а потом выводит весь еврейский народ, народ веры, в землю обетованную, которая является прообразом Царствия Небесного. То есть Моисей, когда описывает вот сотворение мира, по всей видимости, он использует вот то знание, которым обладали вот эти египетские жрецы, и которым обладают и нынешние, видимо, надо иметь в виду вот эти строители современного Вавилона. То есть это знание через этого Люцифера, оно постоянно сохраняется. И противостоять ему может только богословие. То есть вот о чем я начал говорить, что вот то, что тут описано в этой главе, это уже совершается циклично несколько раз, и все это закончится концом света, когда уже победившая вот эта магическая цивилизация Антихриста точно так же мгновенно погибнет.
Слушайте, я хочу вас спросить. Вы имеете в виду, что наличествует в современном мире, так сказать, у адептов магии как таковой и современной магии некое такое тайное магическое знание, которое тянется чуть ли не от Каина, и которое именно что является по-прежнему тайным, и если где-то и излагается, то в каких, собственно говоря, источниках знаний или текстов, или оно как-то передается из устным или каким образом, ну, не суть важно, но оно в таком случае по-прежнему с древнейших времен является неким таким тайным оружием, что ли, магическим. Вы это имеете в виду, или я не совсем правильно понял?
Нет, совершенно точно, да. Именно это я имею в виду. Вот если мы даже будем читать разных эзотериков, таких открытых, типа там Блаватской или там Гурджиева, и там немецких, то там тоже уже проблеск есть. Блаватская прямо признает, что, собственно, они учатся у сатаны. Ну, только это такой ангел света у них. Но самая большая утечка вот об этом знании произошла, когда в XIX веке были открыты карты Таро. Но они даже, может быть, раньше были открыты. Карты Таро – это как раз это знание вот этой египетской цивилизации. Его относят вот эти арканы Таро, вот это знание все к Гермесу Трисмегисту, к Древнему Египту как раз. И вот когда они стали восстанавливать вот эту науку, которая называется арканология, вот эту науку о великих арканах, великих законах мироздания, которые изложены как бы символически в этих картах Таро, то они ведь ее восстановили, они об этом и пишут с помощью Каббалы. Ведь Каббала как возникла? Каббала возникла, когда евреи были пленены Вавилоном, и там три поколения элиты, еврейской элиты, молодежь, юноши учились в Вавилоне, и они обучались именно магии. И они с помощью, уже опираясь на магию, стали интерпретировать тексты Моисея. То есть Моисей вышел из Египта, как бы, а они как бы опять вошли в Египет.
Хочу сразу спросить, но ведь Каббала же сама по себе, как корпус определенных текстов, она же какой-то тайной такой не является, она ведь, собственно говоря, записана и доступна на уровне текстовом.
Нет, Каббала – это иерархическая сложная система посвящений, и то, что доступно, это, так сказать, ну, пиар-образ, который не имеет никакого вообще отношения к реальному знанию. Оно абсолютно тайное, и за разглашение его там смерть совершенно точно наступает. Даже говорят, что не просто этого человека убивают, а весь род. Поэтому нет, это все абсолютно таинственно. Просто ведь интересно, что вот Моисей вышел из Вавилона, из Египта, из Вавилона, но потом, когда народ еврейский тоже, опять же, потому что он утратил веру, был пленен Вавилоном, и он как бы снова вошел в Вавилон, и была создана вот эта Каббала. То есть уже, вот интересно, текст Моисея – это была интерпретация магического знания с точки зрения, ну, кратко говоря, христианства. А в Вавилоне произошло обратное. Этот текст уже, текст Моисея был интерпретирован снова с точки зрения магии. И это очень грандиозное знание. И вот когда признают, что арканология была восстановлена с помощью Каббалы, а арканология как раз открыта, эти тексты можно прочитать. Другое дело, что они очень сложны, и там, ну, там просто можно получить представление о грандиозности этого знания.
Ну хорошо, а получается то, что вот вы назвали арканологией, вот эта область магического знания, она уже имеет какое-то непосредственное прямое отношение вот к тому, якобы, ну да, тайному знанию, изначально магическому или люциферианскому, что ли?
Ну вот как пишут вот эти исследователи, они пишут так, что там нет такого прямого соотношения между Каббалой и арканологией. Это как бы взгляд на духовный мир совершенно в разных координатах и с разной стороны. Но как бы сущность вот самого, во-первых, глубина этого знания, логика вот эта иерархическая, можно сказать, математика, глубина понимания там и устройства мироздания, и человека, и человеческой природы, это там видно, что это грандиозная совершенно вещь. Другое дело, что ясно, что те знания, которые были использованы из Каббалы, они, наверное, тоже какие-то, ну, мягко говоря, неполные, если не сказать минимальные. То есть, ну и мы же видим, во-первых, мы видим, что вот это... Магическая цивилизация все время возникает, она гибнет и снова возникает. Вот 2000 лет назад, ведь кто распял Христа? Его распяли каббалисты, потому что уже иудаизм к тому времени был полностью пронизан идеями Каббалы. Весь иудаизм был уже, это была просто начальная степень учения Каббалы, первая ступень в иерархии вот этих посвящений. То есть там уже речь шла только исключительно о царстве земном, и они ждали мессию, который им установит земное царство и победит римлян, и сделает их царями и священниками во всем мире. И они это понимали именно с точки зрения вот Каина и Вавилона. И поэтому, когда Христос кормил их там хлебом и рыбой, и воскрешал, и исцелял, они хотели сделать из него царя для того, чтобы как раз он победил с помощью этих чудес всех этих римлян и сделал их властителями земли. И когда они поняли, что нет, он им предлагает какое-то царствие небесное, они посчитали себя обманутыми и распяли его.
Ну, кстати, интересная мысль получается, что они, видимо, в какой-то момент посчитали, что он обладает еще какой-то более сильной магией, чем пользовались они. То есть, коль скоро они, имея в наличии некое тайное магическое знание, все-таки Рим сокрушить не могли, хотя Рим-то тоже языческое царство, вот, то они, видимо, решили, подумали, что вот какой-то совсем уж маг или человек, который обладает еще более сильной магией, надо тогда его, естественно, сделать царем, раз он такие чудеса творит, он тогда и сможет Рим сокрушить. Получается, какая-то такая логика с их стороны?
Ну, там немножко не так. Дело в том, что ведь вот этот народ, ведь Каббала – секретное знание. То есть для них был открыт вот этот иудаизм, где были, интересно рассказывает тоже профессор Осипов, что там были саддукеи, фарисеи. А саддукеи фактически вообще не верили в Бога. а фарисеи там были законники.
По-моему, не совсем точно. Саддукеи не отрицали вообще Бога как такового. Прямо в то время вообще отрицание прямое вообще от Бога, атеизм, он был как-то не в моде, и такое мировоззрение даже было бы, наверное, опасно прямо декларировать. Саддукеи не верили в бессмертие человека, не верили в грядущее воскресение, хотя вроде как самого Бога не отрицали.
Да, они формально его не отрицали, но по сути это уже непонятно, что за Бог. То есть я хочу сказать, что вот народ, воспитанный уже вот этими первосвященниками, которые сами были каббалистами, а он воспитан был вот в этом иудаизме, и вот он уже воспринимал текст вообще Торы таким образом, что уже речь не шла о духовном мессии, о духовном царстве, о тайне спасения, речь шла только о прагматической стороне такого земного существования, о царстве земном. А сами первосвященники, сами каббалисты, они прекрасно понимали, что это совершенно нечто чуждое и опасное для них, что рушится вся их система взглядов, потому что действительно какой-то молодой парень творит такие чудеса, которые с их ритуалами даже не снились.
Ну да, тогда получается весь их магизм, все их тайное знание, оно перед силой Христа вообще ничто.
Да, они понимали, что то, что он носитель чего-то такого, что разрушает основы самого их вот этого грандиозного, по сути, знания. То есть они увидели в нем огромную опасность. И, конечно, они решили его немедленно. И потом, ну и с точки зрения и духовной, и, так сказать, интеллектуальной опасности, ну и такая социальная, что народ мог за ним пойти. Поэтому они его распяли, конечно, моментально. Ну и потом ведь этим же всем еще управлял непосредственно сатана.
Ну вот, слушайте, я думаю, для многих это довольно любопытная тема. Вот я тут сразу хочу вот что спросить. Вот вы сказали, что магизм, вообще магия, она такая живучая, именно благодаря тому, что под воздействием, ну, или имея источником самого дьявола, это тайное знание, оно, ну, как бы способствует тому, что магия, такой магизм, он в тех или иных проявлениях, в тех или иных адептах, в ту или иную эпоху, что называется, вновь и вновь воскресает. А вот, ну, скажем так, в современной истории, в современном нам мире, и в 20-м столетии, и в последние десятилетия, кого можно усмотреть из таких реальных адептов этого тайного магического знания? Вот с одной стороны. А с другой стороны, те, кто вот на виду, на плаву, оказывается, информационно как-то раскручен, представлен, я не знаю, там какие-нибудь там прорицатели, прорицательницы, целители, экстрасенсы, ванги, кашпировские, там, я не знаю, какие-нибудь глобы и прочее, прочее. Они вообще к этому тайному знанию, к настоящей такой вот магии имеют прямое отношение? Или это скорее чисто какие-то спекулятивные явления, дутые величины, в то время как настоящие адепты магического миропонимания, которые пытаются с помощью этого тайного знания, ну, можно сказать, судьбами людскими манипулировать, они скорее скрыты за вот этим внешним каким-то, в том числе и имеющим как будто даже и магическую форму, балаганом. Что можно сказать по этому поводу?
Ну, конечно, нет. Эти люди никакого отношения к той магии, к настоящей, не имеют. Это, ну, или просто какие-то мошенники, или люди, имеющие какие-то способности, и которые какие-то обрывки каких-то, может быть, знаний таких на уровне какого-то колдовства имеют, и этим пользуются, и находятся в каких-то отношениях с бесами. Ведь эта магия совсем другое. Вот, например, что такое магия? Вот я начал об этом говорить. Через 40 лет после распятия Христа не стало Израиля, не стало храма. То есть вот эти каббалисты потеряли все, а сейчас за 2000 лет они имеют власть над миром. Первая, вот, например, технология, которая, кажется, не имеет отношения к магии, но она чисто магическая, это ростовщичество. Деньги, как и все в мироздании, имеют иерархическую природу. Низшая природа – это мера стоимости и труда, а высшая – это право на жизненную энергию, на время жизни другого человека. И когда за деньги покупаются там трактор или там какой-нибудь конфеты, это низшая природа. А когда покупается человек, это высшая природа. И ростовщичество заключается в том, что кредит дается низшими, так сказать, деньгами, а возвращается высшими. То есть они получают через то, что накапливают. Они не участвуют, ростовщики, вообще ни в каком производстве никаких благ. Они просто концентрируют жизнью, энергию людей, народа в своих руках и управляют ими абсолютно. Вот сейчас мы видим, что мы без банков, без кредитов, без вот этих денег вообще не, просто жить невозможно. Да? Вот это магия. Или, например, феминизм. Разрушение всей человеческой культуры идет через феминизм. Вот это тоже магия, потому что они очень хорошо, прекрасно. Это, кстати, описано хорошо и в «Сотворении мира» Моисея, и вот в этой арканологии, как вообще строится культура, что есть мужское и женское начало. Мужское начало – разум, стихия разума, женское начало – стихия сердца, стихия чувств, эмоций, желаний. И разум, в нем нет никаких желаний, все желания в сердце. И когда вот на третий день творения, когда Господь говорит, в воде собраться в одно место, да явится суша, и да появится зелень, там трава и деревья, и они появились еще до создания солнца, времени, ангельского мира, это первопринципы творения культуры. Когда вот мужское начало разума оплодотворяется вот этой женской энергией сердца, и когда он освещается божественным светом истины, рождается культура. И когда мужчина женится, все нужно женщине его. Он начинает преобразовывать мир, искать истину, как бы создавать какие-то блага, культуры, искусства ради своей женщины и детей, ее и своих. И поэтому, когда женщина перестает выполнять вот эту функцию оплодотворения, так сказать, энергии нежности разума мужчины, культура гибнет. Потому что не сама женщина не может создавать культуру просто в силу своей, так сказать, сущности в мироздании. Не мужчина, который лишается. Но что происходит вот сейчас с культурой? Это вот пустыня. Это засохшая пустыня, которая не орошается водой. И да еще и это в вечной тьме, потому что еще и свет истины закрыт вот этими клубами магии. И, конечно, получается не культура, а только антикультура, мрак какой-то и безумие, когда мы попытаемся взять, посмотреть какое-нибудь современное кино, то ни к чему хорошему это никогда не приводит. Вот это магия, то есть вот это вот разрушение, потому что они же хотят, во-первых, у них сейчас задача сократить просто 99,5% населения.
Да, то есть вы таким образом хотите сказать, что, коль скоро разговор зашел об этом изначально бывшем, изначально, имею в виду, с древнейшей же истории, да, периода даже каинитов, и именно под воздействием самого дьявола как источника этого магического знания, вот изначально бывшее это тайное знание, можно сказать, тайная магическая доктрина, которая себя тем или иным образом в разные эпохи применительно к человечеству проявляла и проявляет. Вот эти глобальные явления, возникшие в определенную эпоху и получившие в наше время такое широкое распространение и, можно сказать, закабаляющее человечество так исподволи, ну, как вы сказали, вот ростовщичество, феминизм, видимо, можно еще что-то в этот ряд добавить, то это как раз инспирировано вот этим тайным магическим знанием. То есть получается так.
Разумеется, они прекрасно знают, к чему это приведет. Да, это вот люди, которые не знают ни богословия, ни магии, а, например, пользуются там диалектическим материализмом, они не понимают, как все устроено.
Ну вот здесь это действительно ведь оказывается для всего человечества, да и для нас, христиан, в общем-то, проблемы-то серьезные. Как выйти из Вавилона, да? Как избежать этой опасности? Причем, ну, это совсем иного, немножко иного рода опасность, чем, ну, порой многие обычные люди боятся там какого-то магического воздействия, там порчи, сглаза, еще чего.
Нет, это ерунда. Вот когда они берут потребительский кредит, вот это настоящая магия.
Вот я про что и хочу сказать, что христианину бояться каких-то магических воздействий в профанном таком, что ли, виде, качестве, это просто недостойно. Порчи с глаза и так далее. Это, ну, собственно говоря, если даже на кого-то и может иметь воздействие по причине того, что сам человек в это имеет веру. А вот действительно проявление современного мира, современного образа жизнедеятельности, о которых вот выше было упомянуто, и имеющих такой глобальный характер и проникших уже в повседневность, все это, да, ростовщичество, современная денежная система и отношения этих кредитных, хозяйственных, денежных, тут же уже и какие-то же все новые формы появляются, цифровизация, там, цифровой какой-нибудь рубль, какие-то биткоины там и так далее. Вот это вот, да, вот это та магическая реальность, тот магический инструментарий Вавилона глобального, который над нами всеми уже давненько, можно сказать, не первый день давлеет. Тут, да, действительно вопросы возникают, а как с этим быть?
Ну вот, и апостол Иоанн-то ведь как раз и описывает вот эти свои видения, что вот эти цивилизации, они гибнут вот так вот мгновенно. Вот взять, например, как погиб Советский Союз. Вот он был великий, встали утром, его нет. И точно так же до сих пор плачут красные и красные христиане, а вот этом всем горе-горе, как мы так все обогатились от тебя, а теперь вот мы тут бедные. То есть абсолютно точно вот отрывок, который мы писали, он абсолютно точно относится к красным христианам. И мало того, ведь также гибнут и христианские цивилизации, что интересно. Ведь вот, например, что пишет о гибели России Розанов? Вот он пишет: «Русь слиняла в 2 дня, самое большее в 3. Даже «Новое время», журнал такой, нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся до подробностей, до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха 2 или 3 века, здесь 3 дня, кажется, даже 2. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего». То есть, вот у Розанова было такое ощущение, что в 2 дня... А ведь как это происходит? Это сначала был Петр I, предатель, который изменил идею России, да, вместо того, чтобы продолжать Византию, чтобы продолжать византийскую традицию, чтобы идея этой России была в чем? Сохранить царство, царство и православие, православное царство до второго пришествия Христа. А он ее поменял на то, что нужно следовать за Европой, которая уже была к тому времени в значительной степени Вавилоном. То есть он фактически с христианства перешел на Вавилон, на магию. И потом ни у одного монарха не было сил снова восстановить патриаршество и, так сказать, окончательно вернуться на этот путь. Потому что Петр I сделал христианскую церковь просто департаментом своего правительства, и дворяне, они уже всерьез не относились, как бы, в большинстве своем христианству, они искали истину как раз во всяких магических, тайных, там, каких-то учениях Запада или Востока, или науки.
Георгий, у нас время эфирное подходит к своему завершению. Да, вот эти примеры, связанные с падением Советского Союза, а перед этим падением Российской империи, они действительно характерны. И характерны именно для того, что в истории действительно иногда происходят именно такие своего рода именно что апокалиптические явления. Ведь Василий Васильевич Розанов, он в этом смысле тоже такой характерный для своего времени апокалиптик. Он же как раз этот свой апокалипсис-то своих дней, так сказать, вот, писал применительно к тому, что он видел и ощущал. И то, что Русь слиняла в 2-3 дня, как вот ему эти слова принадлежат, это было вообще-то ощущение не только Розанова, как философа и публициста того времени. Оно было достаточно общим для многих, ну, кто вообще такими вопросами задавался. Да, очевидно, что любая цивилизация, которая оказалась подвержена, ну, принятию, не просто воздействию внешнему магическому, а принятию магизма, магического миропонимания, зараженности изнутри им, она рискует в какой-то момент пасть или обрушиться, о чем и сказано в Откровении святого апостола Иоанна Богослова. Если хотите подытожить, то максимально кратко, пожалуйста.
Да, вот и апокалипсис об этом говорит, и вся мировая история об этом говорит, что как только люди теряют веру в Христа, они обязательно встают на путь вот этой магической цивилизации, которая потом, вот как жернов, вернутый в море, вдруг внезапно гибнет, потому что изнутри все разлагается и сливает, все превращается в свою противоположность.
Да, и только следование правде Божией, следование и приятие промысла Божьего действительно гарантирует человека и человечество от бед сокрушительных. А самое главное благо при этом не одно земное благополучие, а благополучие в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, которому мы, как христиане, все призваны во Христе войти, что мы призваны обрести.
И там главная фраза вот в апокалипсисе, я ее часто привожу, вот просто центральная мысль его, как мне кажется, там сказано так: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Спасибо всем, кто с нами, кому интересны наши эти разговоры и поиски смыслов применительно и к современным реалиям современного мира. И спасибо всем, кто нам как-то помогает. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.